Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Вадим Гетман, ведущий радиопрограммы «Беседы в студии Радио на пути». Мы рады, что у вас есть возможность присоединиться к нам в этот вечерний, а может быть, утренний час, потому что, я напомню, наша программа выходит в эфир сперва, в среду вечером, и транслируется она на частоте 11.50 на средних волнах в диапазоне AM в районе Большого Сиэтла. Но если по какой-то причине вы пропустили наш эфир и не смогли его послушать в среду вечером, пожалуйста, на следующий день повтор нашей программы с утра, правда, рано утром, с 5 до 6 часов утра на той же волне в районе Большого Сиэтла. Я напомню, что вы можете связаться с нами по бесплатному телефону. Правда, мы не в прямом эфире, но мы всегда рады вашим замечаниям, предложениям, вопросам. Итак, наш телефон 1-877 на пути 4. Телефон еще раз 1-877-627-8844. А теперь пришло время мне рассказать о теме нашей сегодняшней программы и представить нашего гостя. Как вы знаете, дорогие друзья, вот уже на протяжении нескольких передач мы начали и продолжаем семейную тему. И сегодня с Божьей помощью мы тоже хотели бы поговорить о семье, продолжить эту тему. Причем обратить внимание на очень важный ее аспект, а именно, что говорит Писание, Священное Писание, Библия, о том, что семья является также домашней церковью. Что это такое? Об этом сегодня пойдет речь в нашей передаче. А сегодня у нас в гостях Даниил Иванович Чуешков, пресвитер церкви, многолетний служитель братства, который совершает служение сегодня в церкви Вифания евангельских христиан-баптистов. Эта церковь находится в городе Федерал Вэй. Даниил Иванович, добро пожаловать к нам на передачу.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я рад послужить вам своей, поделиться биографией вначале, а потом и, может быть, какими-то вопросами, связанные с вопросами домашней церкви. Поэтому я сейчас хочу, чтобы Господь благословил нас в этом и слушателей, чтобы это было действительно принято как от Господа. И та информация, которая будет поступать на, для нас, это информация, которая библейская информация, она весьма полезна. И для меня, например, это было ведущей темой в формировании моей семьи и в формировании других семей, где я был служителем.
Даниил Иванович, давайте мы сперва познакомимся. Мы очень рады, что вы сегодня имеете возможность быть с нами. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о вашем пути к вере, вообще о вашем жизненном пути.
Я не могу в самом начале не напомнить золотой стих, который был путеводной звездой в моем рождении, в моем приобретении веры моей. Это стих из Псалма 21, 10 стих, который говорит: «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование в груди матери моей». Это было действительно золотым стихом моей биографии. У меня была мама, она была неграмотная, но хорошо знала Слово Божье. И почему она знала Слово Божье? Я читала, она слушала и запоминала, и слагала в свое сердце. И в повседневной жизни мама часто напоминала мне эти стихи, которые она слушала, запоминала. И это было также для меня подготовкой с самого раннего детства в отношении изучения Библии. Вечером всегда семья молилась вместе. И семейный алтарь в таком виде оказывал влияние на мою жизнь и формирование моей веры. Мама была своим примером для меня, путеводителем ко Христу. Я любил маму не только как маму, но как искреннюю христианку, которая меня воспитывала, дисциплинировала, и я ее очень любил. Несколько скажу о себе, насколько я помню. Я любил слушать с раннего детства о Боге, о Его Слове. Например, я помню, когда в довоенные годы запрещалось вообще собираться, и только собирали где-то двое и трое. Нас посещали иногда приезжие гости, и я помню один случай, когда мы закрыли плотно окна и двери, к нам зашел в вечернее время один из благовестников и проводил простую беседу. Отец и мама сидели за столом, я где-то в стороне сидел на скамеечке и очень внимательно слушал притчу о сеятеле. Это было простое толкование, но оно для меня было очень назидательным, и я уже с самого детства воспринимал как каплю росы вот каждое слово, которое говорил благовестник, и это слагалось в моей памяти. Я не помню, чтобы когда-то у меня было какое-то нежелание или же какое-то небрежение к слушанию таких бесед и к выслушиванию текстов Священного Писания. Я очень любил библейские тексты, любил их запоминать и старался, чтобы это было в моей жизни исполнено. Я любил христианские песни и псалмы. Вначале усваивал это от мамы, потом увлекся пением самостоятельно, будучи уже подростком. И в 10 лет я самостоятельно учился играть на струнных инструментах. Мое увлечение музыкой было очень сильным, и это было для меня тоже каким-то началом моей музыкальной деятельности, когда я готовил себя вот в музыкальном служении. Любил посещать собрания вместе с родителями. Хочу напомнить, что я жил далеко от церкви, в которую мы посещали. Это было 12 километров от нашего селения, и мы постоянно всей семьей 12 километров шли пешком. Это примерно на наше измерение 7 майлов. Я всегда со вниманием слушал проповеди. Не помню ни одного случая, чтобы я не с желанием это делал. Во всем я был устремленным к осуществлению божественных христианских принципов поведения в школе и дома. Я помню, я всегда был послушным родителем. Я не помню случая, чтобы когда-то я не послушал отца или мать. И когда-то я проповедовал и говорил с кафедры, что, наверное, как написано в послании к Ефесянам 6 главе, что «да будешь благостен и долголетен на земле», то я говорил, я, наверное, потому же перед вами стою, и мой возраст такой, потому что я слушал своих родителей. Это было для меня, конечно, важным моментом в моей жизни.
Если можно, давайте уточним для наших радиослушателей, хотя обычно такой вопрос не считается наиболее приемлемым, но все же, сколько вам лет?
Мне 78-й год.
Слава Господу.
Когда я стал подрастать, увлекся самостоятельным изучением Библии с помощью различных источников. Первый источник, который мне попался и помог мне изучить Библию, это учебник для американского автора, учебник для университетов Якова Ивановича Бакмельдера. Потом я любил Спержена, любил читать Тарея, журналов «Баптист», «Христианин», различные проповеди и статьи. И это было моим увлечением. Я с желанием это всегда делал. И даже напомню, когда я был в армии, я проживал в отдельном домике с водителями, которые доставляли продукты для воинской части, и со мной была литература, и это были журналы «Христианин» Евангельского союза, издатель был Проханов, и журналы «Баптист». Я в армии их читал с большим интересом и впоследствии обнаружила командование и сделали обыск. Но Господь предупредил меня, и я за день до этого унес всю свою литературу и счастье, и таким образом эти журналы сохранились, они остались целыми. Но то, что было в журналах, я почерпнул для себя в армейские годы жизни. И, безусловно, это для меня было периодом воспитания, периодом подготовки к служению. Таким образом, все источники, которые тогда были, а их было очень мало, Библии было очень мало, литература была изношенная, даже истрепанная, я старался ее восстановить, переплетал, старался дописывать, переписывать и восстанавливал, например, даже Библии много листов, вклеивал, переплетал, и это помогало верующим сохранить Слово Божье. Таким образом, моя любовь вот с самого детства ко всему, что божественное, христианское, что было в церкви, что было в христианских семьях, я всегда увлекался этим. У меня не было никакого желания к мирским развлечениям, к мирским каким-то таким вот поведению непристойному. Этого у меня не было с самого детства. Я благодарю за это Бога. Потому вот это место Писания, «Ты извел меня из чрева и вложил в меня упование у груди матери моей», является для меня очень ценным, потому что примерно это было моей биографией с самого детства.
Скажите, как затем сложилась ваша жизненная тропа и как Господь призвал вас на служение, вкратце?
Я понимал, что мое желание к изучению Слова Божьего, мое желание к музыкальному служению, мое желание к церкви, к общению, к верующим. Это был период, когда Господь меня готовил на служение. Это было важно. И я хотел бы сказать вот всем, кто сегодня, может, думает о том, чтобы быть служителем. Я полагаю, что без фундаментальной подготовки, без подготовки, серьезной подготовки во всех направлениях служения, за служение браться просто не рекомендую, потому что потребуется очень много сил, а потом и будет ли возможность приобрести то, что упущено, или восстановить. Это очень важный процесс формирования любого служителя, личная подготовка. Поэтому на это нужно особо сейчас обратить внимание тем, кто хочет быть служителем. Далее. Я начал из служения среди молодежи. Прежде всего, община наша была где-то около 200 человек, и было немного молодежи. Но в то время, когда действовало законодательство о культах, молодежи в церквах вообще было очень мало. Но у нас сохранилась молодежь среди верующих семей. Их было всего 20-23 человека. И я организовал на то время, мне было 17 лет.
А я не помню, вы сказали, а где это было? Где
это был город Иловайск Донецкой области. И церковь, которая была единственная там, но была очень такая дружная. И я начал служение среди молодежи. Организовал хор, руководил хором и организовал оркестр, играл. Я помню один случай, когда приехал к нам Русанов Борис, бывший областной пресвитер Донецкой области. И когда увидал музыкальные инструменты, которые висят у нас на стене в молитвенном доме, он спросил меня, что это. Я говорю, мы завтра готовим праздник жатвы, хотим играть. Он говорит, немедленно уберите, никто играть не будет, и разогнал нас буквально и не дал нам возможности играть на празднике жатвы. Вот такое было время, и мы все-таки росли, мы воспитывались, мы несли служение, это формировалось в тяжелых условиях мое служение, но оно продолжалось, потому что Господь был руководителем всего этого, и никогда никто еще не смог потушить того огня, который зажигает Господь. Поэтому это очень важно было для меня, вот в моей молодости получить такую закалку. Ну и потом мое служение перешло в основной хор. Через полгода меня попросили служители большой уже церкви, где было 500 членов, перейти к ним на служение, чтобы я был регентом, управлял их хором. Правда, там было 4 регента, один из них даже композитор из города Макеевка. Но меня попросили, потому что у меня было успешное служение в городе Иловайске, и пресвитер и диакон меня очень просили, несколько раз приехали, все-таки уговорили. С нежеланием меня провожали, даже, я помню, плакали хористы, но я ушел в этот хор. И, конечно, в этом хору у меня было очень благословенное служение. Я помню, первая песня, которую мы разучали «Над родиной нашей», и я ее спел на празднике жатвы, меня заставили петь 4 раза. Я ее пел в одном служении 4 раза, потому что все вот после такого застоя, или, можно сказать, упадка в служении, в хоровом даже служении, вот эта песня звучала над Родиной нашей «Восходит заря» в то время очень хорошо. И верующие с удовольствием попросили, чтобы я ее повторял. Правда, мои хористы уже охрипли, я не мог. Я уже не мог еще раз петь, потому что было для нас уже физически это невозможно. Таким образом, хор, в котором я был, сплотила нас любовь Божья настолько, что мы были как одна душа. И даже вот когда началось движение Совета Церквей, нужно сказать, что я из Братства Совета Церквей, в это время хор, весь хор был задействован в области печати и распространения литературы среди церквей по всей стране, по всей России. Это и поездки, это и ночные записи, это было очень много сделано для вначале вот формирования нового союза незарегистрированных церквей. Поэтому любовь наша, вот, она была неподдельная, это была дружная семья и дружный коллектив для работы в издательстве. Ну, кроме этого, я много трудился и с оркестром. Оркестр у нас был струнный, то же самое, был большой оркестр. Это нас тоже радовало, мы славили Господа и вот на музыкальных инструментах. Далее вот хотелось мне сказать, что наступил 61-й год, это был год разделения. И приехали из уполномоченные из области, приехали и обнаружили у нас, что мы не подчиняемся законодательству о культах. То есть в нашем собрании были дети, и христианская простота, вот такая вот обстановка, церковная обстановка, искренняя обстановка. Им это не понравилось, и они закрыли наш молитвенный дом. И все, кто жили тогда, я тогда проживал в Харциске, кто жил в Харциске, это было 180 человек, мы вынуждены были прийти в свой город, организовать незарегистрированную церковь и начать новое служение. Таким образом, у меня была сложная обстановка вот в это время. Но я продолжал свое служение и в Харцистской церкви до того, когда я ушел в армию. И придя с армии, у меня продолжилось служение в этой же церкви. Кроме этого, у меня, чтобы много уже не рассказывать, у меня сложилась биография такая, что я стал уже руководителем молодежи по области, был в совете среди пресвитеров всегда, и, что ценно напомнить, это я рассказал свою сердечную, можно сказать, обстановку своему пресвитеру. Я сказал, в то время Шаптала у нас был руководителем на юге и пресвитером нашей церкви. Это благословенный брат был. И я ему сказал: «Михаил Тимофеевич, я отныне хочу посвятить себя для Господа. Можете меня употреблять абсолютно на любое служение». И действительно, он меня употреблял. Мне надо было быть посредником между братством и им, а он был в то время в числе основателей этого братства. И мне надо было всю истину, которую он хочет воплотить в жизни братства, перенести в союз. Я ехал туда и привозил оттуда эту информацию, точно передавал ему. Какая моя ответственная была позиция? И он мне доверял. Ему не давало КГБ оставить работу. Он был начальником отдела труда и зарплаты на одной из шахт в Донбассе. И за ним настолько была слежка, что в воскресные дни он не имел возможности отлучиться, и его заставляли работать. Поэтому я был у него посыльным. Вот он так доверял. То есть мое служение, когда я поручил Господу, когда я сказал, что я преданно хочу служить Богу ему, то он говорит: «Это очень хорошо, Даниил, мне это нравится». Поэтому он меня употреблял в служение. Вот так начиналось мое служение. Впоследствии я переехал на Кавказ. Это были голодные годы. Вот по причине голодных таких обстоятельств у меня уже была семья, дети. Я уехал на Кавказ. В районе Нальчика поселился, в Кабардино-Балкарии. И там я продолжал это же служение. И служение я приехал, начинал в зарегистрированной церкви. И когда я приехал в зарегистрированную церковь, то моя биография пришла туда. И через уполномоченного Кабардино-Балкарии предупредили церковь, что если я останусь в церкви, а в то время меня уже избрали даже в совет церкви, то церковь закроют. Приехал областной пресвитер и вывел меня из членов церкви, и я оказался вне церкви. Когда я выходил из молитвенного дома, за мной вышло ровно 50% церкви, тем более весь хор. И остались старички, которые, конечно, испугались его, но остальные все ушли, и таким образом нам некуда было, нам надо куда-то обращаться, и мы обратились в Союз, тогда еще был оргкомитет, и мы обратились к нему, не можете ли вы с нами, вот так сказать, сотрудничать, чтобы мы были в вашем составе. Приехали братья, дали согласие, и после этого организовалась вот вторая церковь, там она уже была Совета Церквей. Таким образом, в этой церкви я уже принял служение как руководителя, как лидера, что ли, не знаю, как это можно определить. Но впоследствии братство Совета Церквей учло меня избрать на служение другого порядка. Кроме церкви, у нас на Кавказе была нужда, посадили много братьев, и была нужда, чтобы возглавить Кавказское братство. В это время приехали представители из Союза и обратились к церкви, и это было неоднократно. И таким образом церковь дала согласие на мое рукоположение благовестником Совета Церквей. Я принял Кавказское объединение, это Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Закавказье, даже до Небедага. Это было все, где я посещал все церкви по служению Совета Церквей. Таким образом, мое служение, как видите, продолжалось уже в другом союзе, в другом составе. И таким ступенчатым образом мое служение без моего особенного порыва или выбора, оно шло по ступеням вот все время. И сколько мне после этого приходилось быть в служении, я был одновременно пресвитером церкви и одновременно руководил объединением. Всегда. Ну, за это, конечно, я попал в тюрьму. Меня посадили. В 67-м году меня арестовали. И я отбыл в Новосибирске. Мне дали 3 года, я отбыл в Новосибирске, в колонии усиленного режима. В то время, у кого была первая судимость, обычно давали заключения, они были в простом режиме. Мне, как вот активному, или, как можно сказать, такому реакционному...
Сразу дали строгий режим.
Да, сразу дали мне усиленный режим. Угу. И мне пришлось сидеть в колонии усиленного режима. Это были вот годы тоже формирования моего служения.
Вы сказали, что тогда, когда вы переехали на Кавказ, уже у вас была семья. Если можно, расскажите, пожалуйста, о том, как сформировалась ваша семья, какая семья у вас сегодня, и как вам, как служителю, приходилось сталкиваться с семейными вопросами, часто ли разбирать различные трудные ситуации?
Семья моя формировалась, просто Бог, там, где я не был, может быть, не доставал где-то своей рукой, то Бог своей рукой формировал семью. У меня прекрасная супруга, которая всегда занималась детьми, учила их и дисциплинировала их во всем. И она восполняла вот эти недостатки даже моего отсутствия, когда я был на служении. Между прочим, когда я принимал служение, ее спросили, жертвуешь ли ты мужем своим на служение? Да, говорит, я понимаю, что он ложится на алтарь этого служения, и я полностью согласна с этим служением. Поэтому она безропотно всегда восполняла все нужды семьи в мое отсутствие. И действительно, Бог действовал, и даже через других помощь оказывал. И она была очень внимательной к воспитанию детей. Вот. Моя супруга, ее зовут Галина.
А сколько у вас детей?
Всего родилось 9 детей. Из них 2 умерли в раннем возрасте, это полгода и год, а один мальчик умер 22 года, уже был 23 год. Вот, у него был врожденный порок сердца, и в то время не могли оказать операции ни в Москве, ни в Киеве, нигде. И он умер вот от недостаточности сердечной деятельности, незарастания клапанов.
Если посмотреть на вашу служительскую практику, часто ли вам приходилось иметь дело с семейными вопросами, разбирать сложные ситуации?
Да, действительно, это была очень важная сторона моего служения, где я постоянно занимался семейными вопросами. Это было в моей служительской вот деятельности, постоянной работой, разбор вот проблем всяких в братстве, в семье, в личных проблемах. Я был, как вот у нас в то время говорили, пожарная машина. По всему объединению, где только вот такая трудность, меня вызывали, и я был там, вот был среди вот всех этих нужд.
Сегодня мы хотим поговорить о том, что такое домашняя церковь. Обычно у людей представление о церкви, о собрании такое, что это то, что происходит где-то в другом месте. Там люди собираются, чтобы послушать проповедь, спеть Богу гимны, прославить Его. Но при чем здесь семья? Почему мы говорим, мы, христиане, утверждаем, что семья – это и есть домашняя церковь?
В Священном Писании имеется доказательство или же предпосылки, почему семья называется домашней церковью. Во-первых, семья будет домашней церковью только тогда, причем только тогда, когда в семье осуществляются общецерковные принципы, о которых я, может быть, расскажу дальше. Второе. Иисус сказал, Матфея 18:20, где двое или трое собранные во имя Мое, там Я посреди них.
Двое это, и трое – это и есть семья,
это
собственно.
Это уже семья,
да.
Церковь, да. Таким образом, это уже относится к семье, прежде всего, что там, возможно, церковь. Это мы видим в примерах библейских, евангельских примерах, где действительно из семьи начиналось не только семейное служение, но и распространение благой вести в том регионе, где находится эта семья. Таким образом, вот эти принципы важны для наименования домашней церкви, для ее существования, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Это обещание Иисуса Христа.
Если мы посмотрим на Ветхий Завет, какие прообразы домашней церкви мы можем найти там?
Прообразами домашней церкви в Ветхом Завете можно назвать, например, Ной и его дом. Писание говорит, Авраам и его семейство, Исаак со своим домом, Иаков со своим семейством, откуда вот мы знаем о замечательном Иосифе, который доказал это, что в его доме вот в доме Иакова воспитался такой прекрасный Иосиф.
Воспринял это воспитание, да. Несмотря на условия, да, Египта, он хранил в сердце это наставление, использовал,
да,
в жизни.
Потом вот вспоминаются слова, что Моисей говорил фараону: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими». Это говорится о том, что сам Моисей и многие из израильского народа, они просто принадлежали Богу. И в отдельности вот в каждой семье совершалось то, что тогда нужно было совершаться пред Богом. И, кстати, можно напомнить, что в то время отец считался священником, и он был ответственен за духовное состояние семьи. Например, Ной, когда он вышел после потопа из ковчега, он принес жертву, Это говорит, священник только может приносить жертвы. Поэтому он был и отцом, и священником, и семья его была в целом вот в этом служении, которое совершал Ной.
Мы сейчас коснемся примеров из Нового Завета и посмотрим, что происходило уже тогда, когда Господь Иисус Христос создал Церковь и как это отражалось на семье. Но прежде я хотел бы напомнить для наших радиослушателей, что в эфире беседа в студии «Радио на пути», еженедельная передача, которую вы можете слушать в это же время и на этой же волне. В районе Большого Сиэтла мы выходим в эфир по средам с 6 до 7 вечера, повтор по четвергам с 5 до 6 утра, частота 11.50 на средних волнах. Вы также можете пойти на наш веб-сайт napути.info, где нашу передачу можно слушать в стриминговом, в потоковом режиме. Наш телефон 1-877-на-пути-4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Сейчас мы не в прямом эфире, наша передача в записи транслируется, но если вы позвоните нам, то мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, и, может быть, у вас есть замечания, какие-то предложения, мы вас с удовольствием выслушаем. В сегодняшней передаче принимает участие служитель церкви Вифания евангельских христиан-баптистов, которая находится в городе Федерал-Вэй, Даниил Иванович Чуешков, многолетний служитель евангельско-баптистского братства, и мы беседуем о домашней церкви. Итак, Даниил Иванович, пожалуйста, домашняя церковь на страницах Нового Завета. Что мы о ней можем узнать?
Прямое указание Священного Писания на домашнюю церковь в Новом Завете мы находим, например, 1 Коринфянам 16:15, где говорится о семействе Стефана. Семейство Стефана было начальной церковью в Ахае, она была начальной церковью там, в регионе. Поэтому мы имеем это как пример, что вот как было в мире когда-то пословица, что из искры возгорится пламя. Это летучая фраза одного из величайших, так сказать, сторонников антирелигиозного движения.
Да, это марксизма, но, даже, да.
Да,
это...
но в наше время это действительно так и есть. Вот эта искра или семя, попавшее в сердце Стефана, оно распространилось и на семью, и на регион. Вот так действует Бог. Из малого возрастает большое дерево христианского служения.
Иными словами, церкви начинались, даже вот в регионах, они начинались сперва с семей, и потом распространялись постепенно все дальше и дальше, и таким образом по всему региону.
Нужно полагать, что те, кто начинал эту церковь, были активны и понимали задачу распространения Евангелия, понимали, что они обязаны это делать, и с успехом это делали. Второе семейство, например, на страницах Писания мы видим Акилы и Прискилы, служение которых было также полезно не только в своей семье, а было полезно на многие церкви из язычников. Об этом свидетельствует Римлянам 16 глава с 3 по 4 стих. Там говорится о нем, что действительно они полагали душу не только за апостола Павла, но за многих, и благодарят не только Павел за это служение, за эту работу. Так и говорит, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников. То есть вот так распространялось Слово Божье путем ревностных, активных братьев, миссионеров.
Ну, кто-то может сказать, хорошо, это было тогда, может, это было на раннем этапе организации церкви. Какое это отношение может иметь для семьи сегодня?
Для семьи сегодня это также имеет такое же отношение, как и было раньше. Свидетельство среди соседей. Например, я это испытал в своей жизни. Мои соседи уверовали. Из-за того, что я просто относился в простых вещах, приглашал их и к обеду, и где-то играем, вместе они придут, послушают, и где-то какое-то слово скажем, пригласим в собрание. Сначала было очень неприятно, потому что был антагонизм и гонение со стороны родителей, а потом мама уверовала, и дети уверовали, и все стало на свое место, потому что Господь коснулся их сердца. Я понимал, что я не зря здесь живу, что через меня должны обращаться души. Вот второй пример. Я переселился в другое место в Сухуми, через меня, через мое служение на дому, посещение различных братьев, уверовала семья с абхазцев. Это было всего 3 метра через дорогу, их забор был. Они всегда открывали окна и всегда слушали, что мы делаем, и как мы поем, как мы там рассуждаем, чем занимаемся. И это повлияло на их жизнь, что это был значит, достаточно образованный, прежде всего, человек. Это был в аэропорту, он был... И в Англии учился, и учился в России. Он был самым ответственным за полеты в Сухумском аэропорту. Вот. И он уверовал. И как уверовал, во время войны просто встречает меня, говорит: «Данил Иван, зайдите ко мне домой». Я зашел. Говорит: «Зайдите, попьем чайку». А потом говорит: «Знаете что, я почему вас позвал? Я позвал потому, что я обратился к Господу». Я говорю: «А как ты это сделал?» «Вот ту литературу, которую вы оставили мне, я всю перечитал. И меня коснулся Господь, и я стал христианином». Уверовала его мама. И таким образом вот я понимал, что соседство является той свечой, которую Бог ставит на подсвечнике, чтобы светило. И это важно... понимать, что мы живем среди соседей и должны быть свечой, для того, чтобы, видя нас, люди приходили к Богу. Это уже так же, как у Акилы и Прескилы, это так же, как и у Стефана. Может, наша область распространяется дальше, когда мы благовествуем и шире, может, и другим соседям, и другим людям. Тогда это будет расширенный круг свидетельства и влияния. Поэтому этот принцип остается принципом тем же самым.
Если кто-то из наших слушателей скажет в своем сердце: «Я тоже хотел бы иметь подобную домашнюю церковь и свою семью», как наставить в этом, как к этому идти, какими принципами нужно руководствоваться для того, чтобы из своей семьи с Божьей помощью создать домашнюю церковь?
Домашняя церковь, прежде всего, как вот в любой даже православной церкви, там существует алтарь. И на алтаре, прежде всего, на столе лежит открытая Библия. Туда заходят только священники. Рядовые люди заходят только избранные, там может кому-то позволить настоятель церкви зайти туда на этот алтарь. А так это место для священников. Вот в каждом доме должно быть и время, и место, отведенное для Бога, где вокруг Слова Божьего дети и родители должны собираться ежедневно и постоянно. И, конечно, основные принципы, их достаточно много, но я хотя бы напомнил, что требуется для домашней церкви. Прежде всего, послание к Ефесянам, 5 глава с 18 стиха, говорит об этих принципах. Первое. Исполнение Духом Святым. Исполнение Духом Святым, это некоторые представляют по-разному, а там очень просто представлено, что исполняйтесь Духом.
Повеление. Всего, да, повеление
да. Исполняйтесь Духом. И это исполнение происходит после того, когда мы поем песни, когда мы читаем Писание, как Колоссянам 3:16 говорит, что Слово Христово вселяется в вас обильно. Это говорит о том, что на первом месте Слово Божье, музыкальное пение и так дальше. Вот в моем доме я что переживал? До тех пор, пока не было магнитофона и не было кассет, мои дети пели. Все знали это, и это было вообще не видно. Это были поющая семья. Как появился заменитель? Кассеты и магнитофон завезли за рубежа, с Греции. Пение стало прекращаться, и в конце концов заменились прослушиванием кассет.
Ну, а что уже говорить о сегодняшнем дне?
О сегодняшнем дне вообще нужно говорить, что этот алтарь разрушен. То есть мы не можем петь, исполняться духом. Все думают, что приоритет в том, что мы слушаем хорошую музыку и хорошие диски слушаем, а это, оказывается, не то пред Богом. Пред Богом главное петь и наполнять свое сердце вот хвалой Богу.
Пая и воспевая в сердцах, да, Господу,
исполняться,
как написано,
духом.
Да.
Поэтому вот это служение потеряно, и я думаю, на этом алтаре нужно восстанавливать это служение, открыть Библию и восстановить служение, как говорит апостол Павел. Пая и воспевая в сердцах ваших Господу, а не слушая магнитофонные или там диски и так дальше. То есть это очень важный принцип, который мы потеряли. Далее я хотел бы напомнить о некоторых принципах, которые важны для формирования церкви. Там должно быть порядок, какое-то устройство, которое общепринято как в государстве, так и в семье. Главенство мужа. Далее, послушание. Очень важно послушание не только друг другу, но послушание родителей, послушание детей родителям. Эти вопросы весьма важны для формирования поместной церкви. Повиновение друг другу, подчинение друг другу. И следующие принципы, которые можно еще назвать, это и любовь, и жертвенность, и забота друг о друге. Это и чистота, например, сердечная чистота, признательность, это и покаяние, это и прощение друг перед другом, и молитва, и так дальше. То есть в доме должен быть алтарь, который ежедневно временем служит Богу, обстоятельствами. И это надо находить и время, и обстоятельства создавать, и отстраняться от всех суетных дел, и все, создавать этот алтарь. И в этом ответственны родители.
Как это может практически выглядеть? Утром лучше это делать, вечером? Сколько времени на это уходит? Я видел семьи, например, которые читают, когда детки уже подросли, читают стих за стихом и по главе в день. Я видел те семьи, в которых, ну, может быть, отец берет Евангелие и читает оттуда. Потом, ну, вот практически, да, потом приходилось мне видеть те семьи, которые опасаются читать Ветхий Завет, особенно есть те отрывки, которые, по их мнению, смутят детей. Потом, кто молится, все ли или только один? Вот как эти вопросы, на ваш взгляд, урегулировать лучше?
На мой взгляд, прежде всего, ответственен за это муж. Он должен, если касаясь чтения Ветхого Завета, в данном случае муж должен читать все места и пояснять, потому что там есть места, которые могут малые дети не понять. Только христианин может правильно понять и все отнести на свое место. Поэтому он должен обязательно, читая, рассуждать, толковать эти места Писания, как это делал, например, Неемия, когда возвратился. Читали и толкование, присоединяли толкование, так и в семье должно быть. Но и детей нужно приучать и к чтению, тем более у нас проблема чтения на русском языке. Хорошо, когда родители английский хорошо знают, и по-английски будут дети читать, тогда будет быстрее это. А у нас немножко проблема в этом вопросе. И поэтому я вот уже знаю эту проблему, я понимаю, что родители читают на русском языке, приучают людей, то есть детей своих, чтобы они понимали проповедь и понимали значение того, что читают и что говорят из кафедры по-русски. Вот, и я свидетель в семьях, где были отведены часы, и на это было, например, 9 вечера перед сном, 1 час или полчаса отведены были, это семьи благополучные. Где этого нет, семьи неблагополучные. Там молодежь не на месте, там дети не на месте, там беспорядок, там нет графика, нет достаточно дисциплины и так дальше. Там семьи неблагополучные. Я в этом убежден.
Иногда приходится слушать от некоторых семей, что вот мы, самое главное, задействуем наших детей в церкви, и вот там, в церкви, они получат эти необходимые знания для их будущей жизни, в частности. И тогда, может быть, они и свои семьи, когда они будут их основывать, они будут, ну, вести правильно. Согласны ли вы с этим мнением, что все начинается на самом деле с собрания, а потом уже домой возвращается?
Нет, я другого совершенно представления об этом. Например, я знаю негативные примеры, когда служитель настаивает или назойливо приглашает молодых людей принять крещение. Некоторые говорят, я в собрание больше не пойду, если он еще мне напомнит. Это было, например, этот пример был в Вифании. И я знаю этого брата, который сейчас очень-очень... Он принял крещение, но рожден ли он свыше, я не могу подтвердить. То есть вот эти моменты, когда родители настаивают детям принять крещение, и служители не вовремя это делают, они, получается, как вот недозревшие плоды хотят пожать.
Неестественно все это происходит.
Неестественно, да. И церковь наполняется невозрожденными душами. И, безусловно, что посеет человек, то и пожнет. То есть мы пожнем большие проблемы с этими людьми в будущем. Почему мы это делаем, я не знаю. Это не основано ни на каких принципах Слова Божьего. Это не спасает, во-первых. Это не дает. Нужно человека приготовить к тому, чтобы он сам об этом заявил, чтобы сам пришел к Богу, сам себя пожертвовал. Но если это делают со стороны, вряд ли там найдешь рождение свыше, и вряд ли там это благополучное служение будет и присутствие человека в церкви поместной.
Итак, все начинается с дому, и основополагающий принцип – это исполнение Духом Святым.
Да, это исполнение Духом Святым.
Ну вот давайте тогда, может, поподробнее в оставшееся время мы поговорим о том, что это и как это происходит, потому что есть множество людей, которые имеют свои представления об этом. То ли это чувственное некое переживание. Как это описывает Писание?
Исполнение Духом Святым очень важно для каждого христианина, возрожденного христианина, как в семье, так и в церкви. И то Писание, которое говорит «исполняйтесь Духом», оно обязательно для всех. Оно созвучно вот с Колоссянам 3:16-25. Там тоже об этом говорится. То есть неоднократно говорится, что это основание, это алтарь семейный. Это как раз перечислены все те предметы, которые быть должны на семейном алтаре. И вот я хотел бы напомнить эти предметы, которые должны на семейном алтаре быть. Духовное пение. Дальше. Чтение и слушание Слова Божьего. Дальше. Наставление родителей на основании прочитанных мест Писания. То есть наставление в вере. Потом молитва, благодарственная молитва Богу. Научить детей молиться, благодарить Бога за все. И за те, может быть, невзгоды, и за скорби, и за все хорошее, что мы получили от Него. То есть это предметы важнейшие, которые мы должны иметь в виду, должны у нас быть на столе семейного алтаря. Далее. Повиновение друг другу в страхе Божьем. Это не только предписано жене и мужу, но это особенно касается детей, повиновения родителей. Это тоже одно из основополагающих в семейном алтаре принципов.
Скажите, как отличить человека, который исполнен Духом Святым, от того, кто этого не имеет? Какие признаки исполнения Духом Святым можно различить?
Все, что касается нашего служения, нашего хождения перед Богом, наших отношений к Богу, с Богом и отношений друг с другом, все это, прежде всего, начинается с того, насколько мы понимаем принцип исполнения Духом Святым. Это зажигательный момент, это зарядный момент. Если мы этим не занимаемся, то все остальное, что описано в послании к Ефесянам, оно не будет, это будет просто попыткой, плотской попыткой, неудачной попыткой осуществить то, что мы хотим. Если же этот принцип исполнения Духом Святым будет у нас основополагающим и действующим в нашем сердце, тогда все остальное, там и повиновение, и благодарение, и пение, и друг другу покорность, там, и так дальше, все станет на свое место, как среди супругов, так и среди детей. Это очень важно, потому что это зарядный момент, я еще раз повторяю, на весь день, на всю жизнь, где мы заряжаемся, а потом это все служит, как вот корень дерева не дерево держит корень, а корень держит дерево, на этом принципе основано наше служение. Если мы исполняемся Духом Святым, мы будем благополучны, мы будем всегда с Господом, мы будем делать то, что необходимо, и будем успешны.
А правильно ли просить об этом в молитве, говорить: «Господи, исполни меня Духом Твоим Святым», или же это происходит как-то, ну что ли, автоматически?
Если говорить из моей практики, то да, я всегда обращаюсь к Богу, чтобы Бог меня всегда вел Духом Святым. Но исполняться Духом Святым и просить, что исполни, когда сказано, что вы исполняетесь Духом Святым, я думаю, прежде всего начинать из себя нужно. Если нам сказано, что я должен исполняться, то я должен исполняться сам, то есть этим заниматься для того, чтобы Бог мне содействовал, и это происходило постоянно в моей жизни.
Если нет исполнения Духом Святым, то каково может быть будущее и судьба этого человека? Что с ним происходит в дальнейшем, если он растет в семье, в которой это не практикуется?
В семье, в которой не практикуется исполнением Духом Святым, на то место, где нужно быть вот тому, о чем мы говорим, это исполнение Духом Святым и принципы все, которые обязательны для исполненного Духом Святым, они будут просто делами плоти, они не будут благословением. Там не будет видно, что Бог действует, Бог производит свою работу в сердцах и так дальше. Это будут плотские порывы, это будет обстановка нехристианская. И я согласен с тем, как я вот где-то в литературе встречал, что если кто не исполняется Духом Святым, он не христианин. Я с этим согласен. Потому что наполняющим, движущим и должен быть Дух Святой. Вот если обратить внимание даже на греческие слова, вот, которые употребляются в оригинале, то это обозначает то надутый парус, то, значит, сохранение от порчи. И это все принадлежит исполненному Духом Святым. Он и движет, он и сохраняет от порчи. Он все это делает, вот, все, что, значит, принадлежит сделать нам и так дальше в нашей жизни. Я считаю, что это главный принцип. Без него христианин не христианин. Он не может по-христиански жить.
Один из принципов семейной церкви, вы сказали, это взаимное подчинение супругов, а также сам муж должен иметь это лидирующее положение, он должен вести свою семью вперед, он должен сам собирать для молитвы, для чтения Слова Божьего детей, жену. Но если этого не происходит, что делать тем семьям, в которых, скажем, муж не проявляет этой инициативы? Может ли жена, видя такую пассивность своего супруга, брать на себя эти обязанности?
Наша цель, вот и цель этой беседы, именно восстановить первоапостольский принцип семейных отношений. И я полагаю, что там, где нет вот этого божественного устройства, потому что это устройство продекларировано Писанием, жене глава муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. Если этого принципа не существует, там порядка не будет. Даже если жена будет стараться что-то сделать, но порядка там не будет.
То есть лучше молиться и надеяться, что Господь коснется как-то мужа в данном случае, чтобы да, он пытался это сделать.
Да, просто за него молиться, и чтобы он покаялся и восстановил свое положение в семье. Если он этого не сделает, у него семья не будет благополучной. Ждать успеха мы просто не можем, потому что об этом не говорит Бог и не говорит Писание.
Даниил Иванович, у нас остается несколько минут до конца нашей радиопередачи. Может быть, у вас есть пожелания, которыми вы хотели бы поделиться с нашими радиослушателями?
Пожелание мое одно. Это чтобы тяжелое сейчас для нас время существования семей среди этого развращенного мира, где дети видят весь этот разложенный мир и могут что-то брать из мира, для нас очень важно обращаться к Богу, и вот этот принцип семейного устройства, именно исполнения Духом Святым, там Слово Божье, о чем мы говорили дальше, он должен быть восстановлен. Просто надо покаяться, восстановить этот принцип, чтобы прийти к Богу и служить Ему со всем сердцем, любить Его от чистого сердца. Мое желание, чтобы все понимали это, что это основа семейной жизни.
В сегодняшней передаче «Беседа в студии Радио на пути» принимал участие служитель церкви Вифания, церкви евангельских христиан-баптистов, которая находится в городе Федерал Вей, штат Вашингтон. И вы можете слушать нашу радиопередачу, я напомню, в среду с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50, и ее повтор на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра на той же самой частоте. Вы можете нам позвонить по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Я, ведущий программы Вадим Гетман, прощаюсь с вами. Желаю каждому из вас всего наилучшего, Божьих благословений вам, вашим родным, близким и вашим семьям. Желаю, чтобы вы сами исполнялись Духом Святым, были учеником Иисуса Христа, шли за Ним. И также, чтобы в ваших семьях был мир, чтобы вы испытывали Божьи благословения в ваших семьях. До свидания. Всего доброго.